Мы начинаем сегодня разбирать колено Иосифа, и тема у нас очень-очень интересная и очень важная. Мы знаем, что Иосиф, он сын Рахели, и как мы всегда начинаем, когда Рахель наконец забеременела, да, мы знаем, что у Леи уже есть ее сыновья, и у Билги есть два сына, и у Зилпы есть ее два сына, и всего у нас есть только 12 колен. И когда, наконец, забеременела Рахель, да, и Всевышний вспомнил ее и дал ей ребенка, она называет своего сына Йосеф. И она говорит, почему она называет его Йосеф. От слова «легосиф». «Легосиф» — это «добавить». Так как она знает, что есть только еще один сын, который должен родиться у Якова, она говорит «добавить Всевышний, чтобы этот ребенок, который родится еще один, был от меня». То есть в слове «Йосеф» есть это слово «госафа» — «добавление», да, «увеличение». И мы видим, что Йосеф, он стал как бы главой, еще он разделился на два колена. Двое сыновей его, Ефраим и Менаше, мы будем говорить об этом, они стали также коленами Израиля. И вот это Йосеф, да, еще добавит. Но она имела в виду Беньямина, но есть, безусловно, добавление в имени Йосеф. А кроме этого, говорят мудрецы, от какого слова происходит слово Йосеф, можно сказать, что это добавление, легосиф, а есть слово асаф, леэсов. Леэсов – это собирать, забирать. И Всевышний говорит, Всевышний, и Рахель говорит, Всевышний забрал, собрал мой позор. Потому что до этого как бы я была опозорена, потому что все говорили, как это так, Рахель, видимо, не праведница, раз у нее не рождаются дети. Даже у Билги и у Зилпы есть двое сыновей, только у Рахели нет. И поэтому она, безусловно, чувствовала себя как бы опозоренной, да, что у нее до сих пор нет детей. И когда у нее рождается ребенок, она как бы говорит, вот это вот напряжение, да, мое, которое было оскорбление, ну, как бы боль, да, это она, Всевышний забрал мой позор, да, он был забран. Так начинается, так как бы называется колено Йосефа, да. Это колено, которое забирает позор, да, и это колено, которое принесет еще добавление и увеличение. Для Якова Йосеф, он называет его Бен Скуним. Добрый вечер. Бен Скуним – это сын старости. И сейчас очень интересно, я хочу связать это с Ханукой. Говорят мудрецы, почему он называет его Бен Скуним, да, это можно слово Закен, это старый, Закен. А еще у нас есть слово Зайн Каним, семь стволов у миноры, да, если мы смотрим на минору, которая горела в храме, вы знаете, что у нее есть основа, и из основы выходят вот такие вот разделения, да, для свечей. И всего есть семь таких вот отдельных свечей. Каним – это как бы отдельные свечи, которые выходят от основы. И говорят наши мудрецы, что такое Бен Скуним, сын старости, это как бы сын, да, Бен, сын, вот этих вот, из которого выходят эти семь свечей. Что это значит? Какое качество было у Йосефа? У Йосефа было качество объединения, и если мы говорим о сферот, о как бы духовной силе, и не знаю даже, как, что такое сферот, как это так, чтобы одним словом быстро легко объяснить, да, это как бы проявление Всевышнего, скажем, в нашем мире, это, наверное, самое простое объяснение понятию сферот, как Всевышний проявляется в этом мире, то Йосеф, качество его проявления, его, оно связано с качеством Всевышнего Йесод. Йесод – это основа. Йосеф, он как бы основа, как семь свечей выходят из одной основы. И когда делали минору, ее делали из одного куска, да, из целикового, из цельного куска золота, ее выбивали. А на самом деле ее даже в итоге не смог сделать Моше, и Всевышний показал ему, да, а потом он сам дал ему эту, как бы показал ему, как делается Минора. А да, это очень сложно, как это всех объединить. Но в любом случае, если кто-то кого-то может объединить вообще вместе и собрать, да, это как раз основа. И основа это как раз и есть Йосеф. То есть Йосеф, он соответствует вот этому проявлению Всевышнего Йесод, основа, и из него выходят братья. То есть мы видим здесь несколько имен. Мы видим, что Йосеф называется от слова «добавить», Йосеф от слова «забрать позор», и для Якова он бен скуним, он как бы сын старости, сын мудрости, а также сын, который объединяет в себе все колена Израиля. Здесь мы очень интересно находим, что говорят наши мудрецы, что все, что прошел Яков, прошел Йосеф. То есть Йосеф был продолжением Якова. Если все, что происходило с Яковом, потом происходило с Йосефом. И понятно, что Йосеф был сыном любимым, да, долгожданным сыном Рахели. И отношения между Йосефом и братьями были непростые. И мы попробуем, да, их понять, разобрать и вникнуть в них, какая же сила была у Йосефа. И почему так долго не рождался Йосеф. И когда родился Йосеф, что он принес в наш мир. Что Йосеф дал, да, что другие колена не могли дать. Теперь, если мы... Еще я хочу подчеркнуть вот этот момент, да, что мы сказали, как Йосеф, что он основа, да, как от качества Йесод. И мы сказали, что он похож на Якова. Есть еще несколько таких намеков о особых качествах Йосефа, которые хочу упомянуть. Прежде всего, когда Йосеф был в Египте, его называли Аврех. И что такое Аврех? Аврех, такое дали ему как бы египтяне, такую кличку, когда он проходил как царь, да, как фараон в Египте, говорили на него, вот идет Аврех. И что это за слово Аврех? Что он Ав бехохма, что он Ав, как отец, он мудрый, а Рах бешаним, а молодой годами. Что у него есть качество и Ав, и Рах. И с одной стороны у него есть качество отца и качество сына. То есть он собирает в себе и Якова он представляет, но также он как бы часть из колен. То есть он также праотец, и он также один из колен. И это то, что мы видим, что произошло с его коленом, что оно, с одной стороны, иногда мы считаем это как колено Йосефа, но когда делили землю Израиля, то колено Йосефа представлено как два колена, как Эфраим и как Минаше. То есть Йосеф, у него, он как будто бы как отец, как Яков, да, он как бы иногда исчезает сам по себе Йосеф, и он представлен в виде Эфраима и Минаше, а иногда присутствует сам Йосеф. И это мы говорим, поэтому 12 колен их никогда не 12. Или, извините, их все время считаются как 12, но можно подумать, что их 13. Потому что когда мы говорим о том, как делили землю Израиля между коленами, то тогда мы не считаем колено Леви, потому что колено Леви не получило никакого надела. А если мы говорим просто 12 колен, сколько у нас есть колен, то мы говорим 12. Да? То есть если это связано с Израилем, то это 12, не включая Леви. А если это связано с другими понятиями, это 12, и тогда да, Леви считаем, и Йосефа. То есть это такая математика 12-13. Да? У нас здесь появляются такие цифры, когда мы говорим о коленах. Если вы знаете, то Коген Гадоль, первосвященник, сказано, что на сердце его был такой нагрудник, и на нагруднике было 12 колен, включая Йосефа. Да? То есть у каждого колена, мы не смогли это разобрать в этих циклах уроков, но у каждого колена есть свой месяц и есть свой камень. Да, и на каждом, и на нагруднике первосвященника находились 12 колен, 12 камней, и внутри каждого колена были выписаны, на каждом камне было буквами написано имя колена. И, например, когда хотели что-то узнать или получить пророчество, то спрашивали у Когена, через его нагрудник. И загорались буквы внутри нагрудника, и таким образом могли получить ответ на какой-то вопрос, который задавали первосвященнику. Так на груди у первосвященника были все 12 колен Израиля. То есть он нес на себе весь еврейский народ. Но с другой стороны, кроме на нагруднике, я сейчас сделаю повыше, чтобы было видно, кроме нагрудника, что тут у него было 12 колен совсем на груди, да, как передник такой, да, и на переднике сверху были 12 колен, также на плечах у Коэн Гадоля были два больших камня. И также на этих камнях были написаны 12, имена 12 колен. А какие камни были здесь у него на плечах? У него был камень, который назывался Шогам. Шогам – это камень Йосефа, то есть аметист. Это я посмотрела, что такое Шогам по-русски. Да, это камень колена Йосефа. И именно на, когда мы представляем все колена, какое колено лежит в основе всех колен, какой камень, на каком камне все колена были написаны? На камне Йосефа. То есть мы видим, что как бы Йосеф включает в себя все другие колена. Как мы сказали, что с одной стороны он отец, с другой стороны он как бы и среди сыновей, да, и среди 12 колен, и он похож на Яакова. У него есть как бы вот этот момент отцовства, что двое его сыновей стали также частью еврейского народа на уровне Рувена, Шимона, Леви, Иуда, Иссахара, Звулуна и так далее. Они также получили землю Израиля. Вот у него есть такой вот элемент, да, и как будто он сын, и как он как отец, да, что он, его дети поднялись на уровень всех других колен. И, как мы говорили, качество его – это Исод, это основа, и поэтому основа для всех колен, то, что было на плечах у первосвященника, это был именно камень Шогам, который показывает и представляет колено Йосефа. Я думаю, что здесь очень много у нас всего такого, что мы заинтриговались, да, очень-очень интересно, а что же дальше, да, происходит, и как вообще понять, в чем же, что мы учим от Йосефа, и что он приносит нам. И здесь мы находим такую интересную вещь. Мы знаем, что говорят мудрецы, как мы сказали с вами, что то, что те испытания, которые проходил Яаков, также проходил Йосеф, и Йосеф – это продолжение Яакова с Рахелью. Теперь я хочу напомнить вам, потому что это очень-очень важная вещь понять, Яаков и Рахель – этот брак, и Яаков и Лея. Если мы посмотрим на Яакова, да, то у него мы возвращаемся к благословениям, которые получил Яаков. У Яакова есть два благословения. У Яакова есть благословение Яакова, и есть благословение, которое он получил от своего отца Ицхака, когда мы называем его благословение Яакова в одеждах Исава. Что значит благословение Яакова в одеждах Исава? И что значит благословение Яакова? У еврейского народа есть очень непростая задача в этом мире. Одна задача еврейского народа – это быть народом Всевышнего и как бы жить в этом мире, а заниматься будущим миром. То есть я знаю, что всегда очень сложно людям понять, что такое, например, изучение Торы. Потому что я знаю, что мой дядя, когда мои родители сделали тшуву и стали религиозными, он все пытался понять, почему евреи учат Тору. Он говорит, я могу понять, что там люди изучают какой-то предмет для того, чтобы там строить самолеты или там развивать медицину, или есть у этого какая-то необходимость в этом изучении, в этом материальном мире. И это что-то дает этому материальному миру. То есть даже если мы учим там какую-нибудь греческую философию, да, ну, конечно, ее очень мало кто учит, но если даже учат, это для того, чтобы каким-то образом это перенести в какую-то конкретную реальность в этом физическом мире. А изучение Торы, оно отличается. Что значит учить Тору? Учить Тору лишь шма, ради самой Торы. То есть не для того, чтобы ее для чего-то использовать в этом мире. И я помню, что мой дядя всегда задавал вопрос, а как это так, что столько людей учат Тору ради чего? Ради самой Торы? То есть, так сказал этот мудрец, так сказал этот мудрец, это его подход и так далее. То есть, это там, такое мнение рассматривается в Талмуде, или такое мнение рассматривается, и так спорят об этом мудрецы. То есть, где это релевантно? Для чего? Как я беру это там, иду с этим в магазин, да, или как я использую это для чего-то в этом мире? То есть, Тора лишма, Тора в... Она как бы сама по себе, да, она существует, это духовное занятие. Сказано, если бы не Торой, которой занимаются день и ночь, Всевышний бы не устанавливал, вообще не творил бы мир. То есть ради Торы создан мир. Но что такое Тора? Как она, как бы, ну, по-простому, для чего она нужна? Кому она нужна? В чем ее смысл? И это за это... Тора – это как бы разговор Всевышнего на его языке. Это абсолютное духовное понятие. И люди таким образом через изучение Торы связывают себя, свою душу, свой мозг, свое сознание с Богом. И это как бы разговор со Всевышним, это контакт со Всевышним. Так человек соединяет через изучение Торы, человек соединяет себя со Всевышним. И это что-то такое особенное, какая-то такая химия непонятная, да, которая человеку, который не религиозен, ему, он не может понять, а какая ценность в изучении Торы. И у еврейского народа есть вот такая как бы задача, задача непосредственной связи со Всевышним, как бы любви со Всевышним, когда она любовь ради самой любви, Тора ради самой Торы, связь наша с Богом ради самой связи. Она не для того, чтобы ее для чего-то использовать, как-то на этом зарабатывать деньги, или там даже не для того, чтобы улучшать себя. Безусловно, что каждый, кто занимается Торой, он растет и улучшает себя, но у Торы есть смысл не для чего, для связи с Богом. Да, это само изучение Торы. Это как бы духовная глубина, которой наполнен еврейский народ, да, который мы очень-очень ценим. Вот этот вот контакт мудрости, да, связь с мудростью, где человек соединяется со Всевышним, да, познает мудрость Всевышнего. Это лимуд Тора. И это одна из задач еврейского народа. Яаков называется человек... чистый Йошеф Огалим, да, который сидит в шатрах, и чем он занимается в своих шатрах? В своих шатрах он занимается изучением Торы. Это такое понятие, как будто бы как душа, да? Что душа делает в организме, в нашем человеческом теле, да? Она как бы сама по себе, да, есть душа ради души, так есть Тора ради Торы, да, абсолютная возвышенность. И это как бы Яаков, который... занимается близостью, он занят в этом мире, который весь материальный, который весь грубый, который весь, как бы, тут есть свои, как бы, материальные законы, и Яаков, он игнорирует в какой-то степени этот материальный мир, и он посвящает себя, как Иштам Йошеф Оалим, человек искренний, который чистый, духовный, который... свое время посвящает тому в этом мире, чтобы заниматься Торой. Да? Он отдает себя Торе. Это Яаков. Но для того, чтобы жить такой жизнью, мы же все же живем в материальном мире, да? Нужно завтракать, обедать, ужинать, стирать одежду, шить ее, делать ее, я знаю, кровати нужны, подушки, одеяло, убираться, там, я знаю, окна вставлять, я знаю, чистить их и так далее. То есть наш мир наполнен всякими материальными вещами. И кто-то, если один человек посвящает себя вот этой вот духовной работе, вот этой мудрости, да, познанию Торы, то кто-то должен заниматься материальным миром. Теперь, материальный мир может быть построен чисто на законах как бы Дарвина, да, то есть кто сильный, тот выживает и так далее. Такой животный мир, да, пока, ну, устанавливает, конечно, какие-то законы, чтобы совсем люди друг друга не ели, а так, кто сильнее, тот берет, кто быстрее, тот больше ухватит и так далее. И это как бы может быть такой вот материальный мир. Но законы Торы, у них есть тоже материальная оболочка. И они также должны быть по этим законам Торы, должен также этими законами должен руководствоваться человек, находясь в материальном мире. И здесь у нас есть безусловный элемент заповедей. Да? Заповеди, у них есть элемент, как взять Тору, да, и превратить ее в то, чтобы лекаем, да, чтобы исполнять, да, желание Всевышнего, и желание Всевышнего материализуется с помощью исполнения заповедей. И когда мы исполняем заповедь, мы как бы используем этот мир, да, и мы создаем этот мир в соответствии с желанием Всевышнего. И в этом мире материальном нужно ходить, и работать, и готовить пищу, и мыть посуду, и стирать белье, и шить одежду, и так далее, и тому подобное. Да, это нормальная, обычная жизнь в материальном мире. Теперь, кто отвечает, как бы, и также этому мудрецу Торы, который занимается все время Торой, он также находится в материальном теле. То есть он не душа, да, в будущем мире, говорят, что такое будущий мир, там сидят цадики, праведники, и они изучают Тору с самим Всевышним. То есть они находятся вот в этом близком контакте с самим Всевышним, и нет удовольствия больше, чем это удовольствие, да, познание мудрости ради нее самой, да, приближение к мудрости Бога, открытие мудрости Бога, да, нет большего счастья, больше удовольствия для души человека, чем заниматься и учить и учить Тору со Всевышним. Но все время, что мы находимся в этом мире, и мы находимся в материальном теле, и материальное тело, у него есть запросы, ему нужно там тепло, ему нужна защита, ему там нужны всякие вещи. Кто-то должен заботиться об этом. И мы говорили об этом, что у многих колен, да, благословение, оно связано с материальным миром. Мы говорили с вами о колене Леви, да, что они посвящают себя изучению Торы, и что все колена дают им маасер, да, дают им от себя, отделяют суммы денег, да, и дают им для того, чтобы они могли учить Тору и преподавать Тору, учить еврейский народ. Это как бы задача колена Леви. А все другие колена, они, с одной стороны, должны уделять время изучению Торы, но кроме уделения времени изучению Торы, они должны жить в материальном мире и им заниматься. Теперь, когда мы говорим, как я вернусь к понятию Яаков, человек, сидящий в шатрах, да, это как будто бы похоже на благословение колена Леви в какой-то степени. Да? Это браха на изучение Торы. Браха на то, чтобы человек занимался Торой, и от Всевышнего с неба пошло на него благословение. И это благословение может идти через других людей, ну, потому что Всевышний, кроме того, как он давал нам манну, да, в пустыне, кроме этого случая, всегда заработок, он шел через какие-то конкретные действия, да, и шел через каких-то конкретных людей, как мы сказали, для Леви, тоже отделяли, каждое колено отделяло, но Яаков, Иштам, Йошеф, Оалим, это как бы браха такая духовная браха, что будет так, достаточно количество евреев, которые смогут посвящать свою жизнь только изучению Торы, только поиску близости к Всевышнему. Кто такой Яаков в одежде Исава? Яаков в одежде Исава — это тот еврей, который должен получить, как бы должен зарабатывать и должен жить в этом мире обычной человеческой, как бы стандартной жизнью по законам Торы, и отделять деньги и время, и помощь для тех, кто изучает Тору. И идеально было бы, чтобы на себя такую задачу взял Эйсав, а Яаков мог бы всегда посвящать себя Торе. Но мы знаем, что Эйсав не взял на себя эту обязанность. И поэтому Яаков, несмотря на свою браху, да, он должен был также получить браху Эйсава. И у нас есть, чтобы у него была удача в материальном мире, для того, чтобы он мог и жить в материальном мире, и зарабатывать, и жить в духовном мире. И поэтому у Якова есть Яков, да, и это как бы Ривка понимала, а Ицхак не понимал. Ицхак думал, что достаточно дать браху Исаву, а Якову только духовное благословение. А Ривка сказала, нет, не получится, Исав вообще злодей, а Яков должен быть и Яковом, и тем, кто отвечает за материальную сторону жизни. То есть он должен получить две эти брахи. И после того, как Яаков получает браху Эсава, да, в одеждах Эсава, да, когда он свои гладкие ручки, которые изучают Тору, да, он одевает на них вот эти вот, вот эту шерсть, да, и становится полным волос, да, и как бы вот такой мужественности, да, он одевает на себя все это, то это вот Яаков, который похож как бы на Эсава, который так занимается этим миром. И тогда Яаков уже бежит, да, и он попадает к Лавану. И когда он попадает к Лавану, он должен работать и день, и ночь, и он должен следить за скотом Лавана и работать 7 лет сначала за Рахель, а потом еще раз 7 лет за Рахель, да, потому что он получил Лею вместо Рахели. А потом еще 6 лет он должен работать за скот для того, чтобы у него были деньги, чтобы он мог обеспечить свою большую семью, когда у него, слава Богу, 10 человек детей, да, он должен для них зарабатывать. И только когда Яаков уже он, у него рождается Йосеф, то говорит Яаков Лавану, сначала спросив, безусловно, своих жен, у Рахели и Леи, он говорит им, давайте уйдем от Лавана, и пришло нам время вернуться в Эрец Исраэль. А почему он это ему говорит? Потому что Всевышний ему говорит, что ты можешь уже уйти от Лавана. А почему Яаков может уйти от Лавана? И здесь очень интересная вещь, потому что у него рождается Йосеф. До того, как родился Йосеф, не было силы у Яакова бороться с Исавом, да? Встретиться с Исавом и противостоять Исаву. И только когда у Яакова рождается Йосеф, говорят наши мудрецы, что был Яаков как огонь, а Йосеф как пламя, а Исав как колючки, которые горят легко в огне. И Яаков сказал, хорошо, я готов, после того, как родился у меня Йосеф, то есть появилась у меня вот эта сила, теперь я могу встретиться с Исавом. То есть мы видим, что именно у Йосефа есть сила встретиться с Исавом. А почему у Йосефа есть сила встретиться с Исавом и победить его? Потому что у Йосефа именно есть вот эти вот качества, да, это Яаков, это как бы продолжение Яакова, но которое в одеждах, как мы сказали, завернут в одежду Исава. То есть Йосеф, мы его называем Хацадик, Йосеф, он праведник. Кто такой праведник? Праведник – это который стоит в испытании и не падает. Праведник, в отличие от Бааль Тшува, да, человека, который раскаивается, это тот, кто может как бы выдержать все испытания и в какой бы ситуации он ни оказался, всегда принимать правильные решения. И цадик, потому что он не падает. Бааль Тшува, он падает и встает, он ошибается, исправляется, да? Он не понимает какие-то вещи и из-за них делает грехи, да? Он ошибается. Как мы сказали, хет – это ошибка, это свернуть с пути. Но потом семя проведет шева и поль цадик веком. Спасибо, кто-то написал, я сейчас к этому отнесусь. Отлично, вы учитесь вместе со мной. Окей. Я объясню. В принципе, цадик, да, те, кто праведники, они умеют вставать, это точно. Но если мы разделим между бальчува и цадиком, да, то цадиким, они, их как бы характеристика в том, что они все время выбирают цедек, да, они идут цедек тердов. Истину догоняй, да, то есть они всегда принимают, они принимают правильное решение. Я секундочку объясню, что, как бы разницу вы увидите между Йосефом и Иудой, да, в чем они отличаются, что такое Машиах сын Йосеф и что такое Машиах сын Иуда. Мы, Машиах бен Давид, да, мы объясним это дальше, Безрат Ашем, на этом уроке. И здесь, когда мы говорим о встрече между Эсавом, да, и Йосефом, у Якова есть теперь сын, есть сила, которая может противостоять Эсаву, потому что он тот, кто может построить этот мир в соответствии с желанием Всевышнего. Теперь я хочу объяснить сейчас, для того, чтобы продолжить этот урок, понятие «малхут». У нас есть два царя, Малахим, да? У нас есть «малхут» от Йосефа, и у нас есть «малхут» царства от Давида. И это два разных мелаха, да, два разных царя. Но для того, чтобы говорить о Малхуте и вообще о Машехе из дома Йосефа и о Машехе из дома Давида, я хочу немножко объяснить, что такое Малхут, что такое царствование. Малхут, мы говорили немножко, когда говорили о колене Иуда, это возможность, когда мы говорим, скажем, о царях Израиля, да, что они делают? Они должны привести царство Всевышнего в этот мир. Теперь давайте подумаем, как привести царство Всевышнего в этот мир, для того, чтобы Всевышний показать, что Всевышний правит миром. Самое простое, конечно, то, что мы понимаем и то, что мы пытаемся делать, да, каждый из нас, когда мы говорим «я мамлиха это Ашем», «я делаю Всевышнего царем над собой», да, я знаю, что мной должно руководить желание Всевышнего. То есть, когда я что-то делаю, какая у меня должна быть мысль, как мой поступок, он выражает желание Всевышнего. Или то, что я сейчас делаю, это выражает желание Всевышнего или нет. Если я поступаю в соответствии с желанием Всевышнего, то как бы Всевышний царствует надо мной, а я царствую над тем, что я делаю, то тогда я чувствую себя малка, я как будто королева, царица, да, потому что я делаю то, что Всевышний от меня хочет. А если я делаю не то, что Всевышний от меня хочет, я, во-первых, не управляю собой, но я также не делаю так, чтобы в мире как бы царство Всевышнего усиливалось. И это на простом, на человеческом уровне. И я знаю, ну, на таком очень элементарном, простом уровне, если что значит для меня, для Ханы Ратнер, Лагамлиха Ташем, сделать Всевышнего царем надо мной. Это не значит, что я все это делаю, но хотя бы я понимаю, что от меня требуется, да, какая у меня задача. Да, это как бы мне немножко понятно, как я должна Лагамлиха Ташем. Например, когда есть у нас Рожа Шана, да, и мы говорим о Шем Мелах, да, что это значит для меня, да, как я это делаю, как я в своей жизни буду это выражать. И это через то, что я буду вести себя достойно, да, я буду вести себя так, как полагается дочке Всевышнего или представительнице Всевышнего в этом мире себя вести. Я буду стараться, как бы понятно, что я очень далека, но хотя бы я понимаю, о чем речь. Но представьте, что нам нужно сделать Малхут, царство Всевышнего, такое настоящее государство, да, которое будет все по законам Всевышнего. Теперь, если вы мне скажете, Хана Ратнер, давай сделай нам тут, в этом мире, вот в Израиле сейчас, царство Всевышнего. Я вам скажу, у меня нет ни малейшего представления, как это сделать. То есть я не понимаю, как устроить законы государства, как построить государство со всеми там, со всеми, так сказать, государственными системами, от полиции до армии, до суда, до всего-всего. Так как это сделать так, как это вообще все построить для того, чтобы это государство было проявлением имени Всевышнего. То есть Эсав, да, если мы говорим об Эсаве, он знает, как управлять миром, как строить страны, как делать государство, как управлять, как строить системы, да. Но его системы эсавские, они построены в соответствии с мировоззрением Эсава. Да, как он видит мир, так по своим законам он и строит все вот эти системы. И там понятно, как системы построены, то есть как они работают, к чему они подчиняются, какая у них идеология и так далее. Я вам скажу, что многие евреи знают, как быть евреями, да, как Иуда. В том плане, что мы знаем, как, например, построить Ишиву. Да, мы знаем, как построить синагогу, мы знаем, как построить школы еврейские, мы знаем, как, там, как кашрут сделать, чтобы был там ресторан кошерный или питание кошерное. Но все время евреи уже очень все время работают внутри чужих систем. То есть внутри чужих систем мы знаем, как устроиться, как организовать свой еврейский быт, да, со своими еврейскими идеалами внутри какой-то другой системы. А как саму систему создать, да, как создать систему, которая является проявлением желания Всевышнего, чтобы вся страна, весь еврейский народ, это была, как, чтобы вся эта страна была царством Всевышнего. Это называется Малхут Ашем, да, царство Всевышнего, чтобы вот можно было посмотреть на эту страну и сказать, вот это место, эта страна, вся она является проявлением желания Всевышнего. Она вся работает, эта страна, по законам Торы, по законам Всевышнего, и вся система работает, все системы работают. Для меня, даже сейчас, если я пытаюсь такое представить, да, это очень, очень сложно представить, как это вообще сделать, как это может быть и так далее. То есть это как бы Эсав умеет, и кто еще умеет? Йосеф умеет. И мы видим, что Йосеф, да, сейчас мы вернемся немножко к качеству Йосефа. Йосефа цадик, мы знаем, что он видел себя, да, вот таким вот лидером. И видел он, как солнце и луна и звезды поклоняются ему. Он видел это в своих снах. Его обзывали братья Бааля Халумот. Ну, вот этот, который мечтает, видит себя там, что он будет царствовать над нами, что он будет управлять нами. Да, так братья говорят, когда он приходит, он рассказывает им свои сны. То есть Йосеф видит в себе такой потенциал быть царем мира, быть царем, который может построить царство свое, или, мы скажем, главой правительства, да, или, не знаю, какие мы будем сегодня использовать, какую терминологию, но тем, кто может построить мир в соответствии с желанием Всевышнего во всех его деталях физических, во всех его физических проявлениях, от армии до суда, от суда до, я знаю, до больниц, от больниц до министерства абсорбции, от министерства абсорбции до министерства экономики, да, то есть он знает, как построить все эти системы, и он знает, как сделать этот малхут, как сделать это царство. И вот это вот величие, оно есть у Йосефа. И Йосеф может противостоять Исаву. То есть он не, есть одно быть праведником для себя, да, одним, это как сказано, что Яков, он как огонь. Огонь, он на месте, горит себе, да. А Йосеф, он как лагава, он как пламя. А что делает пламя? Пламя распространяется. Оно как бы подчиняет себе, все, сжигает все, что стоит на его пути. То есть Йосеф, его сила, это как сила пламени, что она умеет распространяться и подчинять себе все, что находится рядом с ним. И это качество Йосефа. И когда он говорит это братьям, да, то братья как бы боятся этого, да, и что, они говорят, а что ты хочешь быть праведником и нас отодвинуть, да, то есть чтобы мы не будем частью еврейского народа, или на какой должности ты себя видишь. То есть когда Йосеф рассказывает братьям о своих снах и о том, как о его видении мира, да, то братья его ненавидят и боятся его. Он пугает их, да, он как бы силы Йосефа, да, они пугают братьев. И здесь есть разница между как бы конкретным одним человеком, что он как бы цадик, да, что он может быть праведником и так далее, а может быть речь о государственных системах. И именно вот о таких системах и говорил Йосеф. Теперь, когда его... Теперь, какие силы должны быть у человека, у такого вот лидера, да, мирового, я бы сказала, как Йосеф? Это, вы видите, как он абсолютно точно знает свою цель своей жизни и никогда не отступает от нее. То есть ничего в мире, все испытания, которые прошел Йосеф, ничего его от этой цели не отделило. Да, и вот этот вот цадик, да, который выстаивает все самые страшные испытания. Теперь и у него есть терпение, он умеет терпеть, он умеет ждать, он умеет ждать, что и знает, что все его сны, да, они в итоге исполнятся, и свои силы он, безусловно, черпает от Всевышнего. Давайте посмотрим. Во-первых, мы видим, какая как бы с Йосефом есть, ну, такая непонятная история, да, когда Йосеф идет выполнять приказ отца своего, да, он идет для того, чтобы отец ему говорит: иди проверь, что с братьями твоими, да, и Йосеф идет проверять, что с братьями, он идет делать как бы заповедь уважения к родителям. А братья ждут его, и когда они видят его, Шимон Леви, да, говорят: вот этот Баля Халомот, вот идет этот, что он мечтатель, да, думает, что он будет выше всех нас, что он построит нам какое-то царство, мы будем поклоняться ему, да, и они в итоге хотят его убить, мы учили с вами, что в итоге его бросают в яму, и из ямы его продают, и очень интересный здесь мидраш, что он потрясающий. Вы знаете, что его продали за очень маленькое количество денег. И говорят, что купили братья на эти деньги, которые они получили от продажи Йосефа. Говорят, они купили себе ботинки. И очень интересно, почему именно, да, туфли, ботинки они себе купили, потому что они не знали, как ходить по земле. То есть, кто приземлял их, кто помогал им понять, как жить религиозной жизнью в царстве, в государстве, то есть на глобальном, да, уровне, это умел делать Йосеф. А без него они как будто без туфлей, они не знают, как ходить по земле, они не знают, как, извините, неправильно сказала, им были нужны туфли для того, чтобы отделить себя, да, от земли. То есть вот это вот этот элемент материальности, который Йосеф их вел, да, а теперь, чтобы ходить, им нужны туфли для того, чтобы ходить. А до этого тот, кто вел их, тот, кто показывал, да, им дорогу, это был непосредственно Йосеф. Теперь дальше мы смотрим, Йосеф продают, да, и мы знаем, как он вел себя в семье Потифара, и есть у Йосефа такая браха, что за все, чтобы он не брался, да, у него получалось, то есть всегда видно было, что Всевышний с ним, и когда у него есть такой потрясающий успех в любой вещи, что он делает, что он всегда говорит: это не от меня, это от Всевышнего. И с одной стороны мы видим вот этот вот его успех, да, в доме Потифара, а с другой стороны, все, чем это заканчивается, когда он сильный, когда он справляется с испытанием женой Потифара, когда она пристает к нему, а он от нее убегает, да, чем эта вся история заканчивается, его праведность заканчивается тем, что его бросают в тюрьму. Теперь, как бы мы поступили, и я знаю, как бы я поступила, да, я бы тут же сломалась. То есть я делаю мицвот, а за это я получаю наказание, я веду себя правильно, а меня, я говорил правду о снах своих, а братья меня продали, я вел себя правильно с женой Потифара, а в итоге чем это закончилось тюрьмой, где Всевышний бросил меня, да, Всевышний не со мной, но Йосеф, да, цадик, он всегда, при том, что братья везли себя по отношению к нему очень неправильно, и Потифар знал прекрасно, что произошло, и все равно его предал, да, и несмотря на это, Йосеф, он умед бацвиткато, он стоит на своем, он стоит в своей праведности. Подумайте, какие невероятные силы требуются для этого. А дальше Йосеф, когда его приводят к фараону, да, он тоже умеет, несмотря на то, что как бы он мог как захватить уважение фараона и как бы очаровать его, да, своей мудростью, он говорит: Всевышний отвечает и расскажет, как разгадать сны фараона. И в итоге он становится главным в Египте, да, он становится, он тот, кто превращает Египет в ту сильную, успешную страну, в которую смогли спуститься евреи. И только когда братья проходят через Йосефа, и мы говорили, как он проверяет их, он смотрит, сделали они, он пытается привести их к состоянию чувы, к состоянию раскаяния, да, чтобы они поняли свою ошибку, чтобы они исправили свою ошибку. И когда Иуда, да, в итоге говорит, я буду рабом вместо Беньямина, да, когда он готов заступиться за Беньямина и отдать свою, как бы пойти в рабство вместо Беньямина, тогда Йосеф говорит, вот они, братья, исправили свою вину. И вот это, эти силы Йосефа построить Египет, подготовить Египет к тому, чтобы евреи могли туда спуститься, да, это и есть вот этот малхут, это есть вот это вот царствование, которое было у Йосефа. И все детали, о которых он подумал, он сделал обрезание египтянам для того, чтобы евреи не были единственные обрезанные. Он поменял людей с места на место, переселил для того, чтобы когда евреи придут и поселятся в землю Гошен, никто не будет говорить, что они вот пришельцы. То есть такую государственную стратегию для того, чтобы евреям было хорошо в Египте, все это продумывает Йосеф. То есть всю материальную сторону, да, он продумывает и понимает. И когда братья говорят ему, мы виноваты, да, киашимим анахну, мы виноваты, что мы сделали то, что мы сделали, он говорит, нет, и здесь Всевышний послал меня первым. То есть даже в этот момент он не говорит, да, вы виноваты, а он говорит, нет, все Всевышний сделал, это все от него, и я должен был пройти все эти страшные испытания, потому что для того, чтобы построить вот этот вот, вот это место для вас в Египте, где в итоге рождается на самом деле еврейский народ, да, потому что еврейский народ рождается именно в Египте. Именно там он и превращается из отдельных людей, как 12 сыновей Иакова, и мы сказали, 70 человек спустилось в Египет, а где еврейский народ стал народом? Это как в утробе матери, да, что где зарождается, появляется еврейский народ, понятие народ появляется именно в Египте, и когда евреи выходят из Египта, это как бы рождение народа, а потом получение Торы на горе Синай. И кто создал вот это вот эти условия первичные для того, чтобы могли евреи существовать в Египте, это непосредственно был Йосеф. Это силы Йосефа. И Йосеф понимает, что все это от Всевышнего, что не случайно все, что произошло с ним, произошло, и для этого послал меня Всевышний Египет. Теперь немножко я хочу объяснить понятие Машех бен Йосеф, потому что это очень-очень важно, и Машех бен Давид, особенно в нашей сегодняшней ситуации. Теперь вы знаете, что мы должны молиться, чтобы Машех бен Йосеф не умер, да, есть такая заповедь, очень важно, мы говорим тикун, и мы есть опасность, да, смерти, как бы, того, что что-то произойдет с Машех бен Йосеф. Теперь, если мы посмотрим на ту всю историю, да, о том, как еврейский народ ходил по изгнаниям, и как еврейский народ, все, что мы прошли, и Вторую мировую войну, и как бы все страдания, которые евреи страдали в изгнаниях. И что сейчас происходит? Сейчас у нас есть первый раз, да, после разрушения второго храма, есть у нас Малхут, есть у нас царство, которое называется Исраэль, да, Мединат Исраэль. Мединат Исраэль – это страна Израиля, да, страна, которая существует по законом определенным. Это не законы Торы, это законы не Торы, что с этим есть сложность, но в принципе появляется вот это вот понятие Малхут. Теперь, в принципе, это потрясающе, очень-очень интересно учить то, что пишет Вильнский Гаон, и то, что пишут ученики Вильнского Гаона, о том, как была построена Мединат Исраэль, что Мединат Исраэль, как бы возвращение евреев в страну Израиля, почему оно произошло именно через как бы нерелигиозных людей, а не через религиозных людей, и как вот этот вот Малхут, да, он появился, и как и кто как бы связан именно с этим Малхут Исраэль. Я не знаю, сколько здесь расширять, сколько нет, у меня особенно тоже нет времени, но в принципе это сама по себе очень-очень интересная. Сама по себе очень интересная тема. Скажу только в двух словах, что если бы такие великие вещи, да, что это изменение, это наши шаги навстречу Машеха, да, есть спор между там движением Датил Уми и Хариди, или мы это время называем Тхилата Геула, начало освобождения, или мы не называем это время Тхилата Геула, начало освобождения, то, что стала страна Израиля, да, как мы относимся к этой стране, но, безусловно, мы видим, что мы, что еврейский народ весь собирается в землю Израиля. И мы видим это нашими глазами, и мы видим, как это происходит на наших глазах, как постепенно то, что началось, как бы, кажется, с такого не очень кошер, ну, с Шивацион, да, это было и религиозное возвращение на землю Израиля, и нерелигиозное, и строительство левого государства Израиль, абсолютно нерелигиозного, да, в начале, если мы говорим там, Магилат Ацмаут, Герцли. Я не хочу сейчас входить в историю, но весь возникновение государства Израиль, но постепенно, да, если оно было построено, государство Израиль, даже как нерелигиозное государство, постепенно наполняется религиозными людьми. То есть, если мы посмотрим на политическую ситуацию, да, и вот эти все демонстрации, которые были, да, до начала войны, они, безусловно, связаны с тем, что нерелигиозный Израиль начинает понимать, что Израиль превращается из нерелигиозного Израиля в религиозный Израиль. Это то, что они кричат на всех улицах, что это будет Мединат Аллаха, что это будет страна, которая исполняет Аллахот, которая живет по Торе. И основы страны, да, они заложены, и основы страны Израиля, которая будет по Торе, они закладываются, да, и они закладываются, они начинают образовываться и как бы становиться реальностью, то есть, что еврейский народ находится в Израиле. Еврейский народ, находясь в Израиле, хочет жить и соблюдать Тору. И постепенно и на рабочих местах, и в больницах, и в государственных учебных заведениях религиозные люди занимают все больше и больше положения. Мы уже не живем в Израиле, как такие, знаете, как мы жили там в России, или там где-то религиозные евреи, там где-то как-то что-то. Нет, это становится нашей страной. Я не хочу прямо говорить, я не какая-то пророчица, чтобы у меня было, но это называется Машех бен Йосеф. Да? Когда мы говорим о Машех бен Йосеф, что такое Машех бен Йосеф? Вот это вот реализация, когда еврейский народ живет по Торе в стране Израиля, да, это Машех бен Йосеф. Теперь эта реальность, она выдержит, она перейдет гладко в Машех бен Давид или не перейдет гладко в Машех бен Давид, мы не знаем. Мы молимся о том, чтобы эта реальность постепенно и гладко перешла в реальность полного Царства Всевышнего, что это то, что мы называем Машех бен Давид. Мы не знаем, как эти события будут происходить, как Всевышний вернет весь еврейский, большинство евреев в землю Израиля. Все это еще и перед нами стоит. Но по времени мы понимаем, что до конца мира осталось всего немножко, 216 лет, да, это уже прямо совсем 7-е тысячелетие, это уже Шаббат. То есть, скажем, мы сегодня уже находимся по времени, если мы говорим Йом-Шиши, как пятница. Пятница, я знаю, уже после Минхи, да, после ранней Минхи, я имею в виду, после плака Минха. То есть осталось там 2 часа, да, до начала Шаббата. Мы уже совсем-совсем в конце истории. То есть еврейские и все эти события, о которых пророчествовали наши пророки, о том, как мы вернемся, о том, как будет построена страна Израиля, о том, как будет царство Израиля. Если раньше это было чем-то таким, каким-то безумным, да, в следующем году в Иерусалиме говорили, евреи сидят там, я знаю, в Белоруссии, Польше, России и так далее, в погромах, и когда вообще никакого не было, вообще даже мысли, как можно вернуться в землю Израиля. А сегодня мы говорим, что да, мы уже здесь, мы же очень-очень близко. Геула, она очень-очень-очень близка. И она должна произойти, когда, прежде всего, как Малхут Йосеф, как царство Йосефа, и после этого, как царство Давида. Да, и также у нас было во времена Шофтим, да, когда Яшуа зашли в землю Израиля, захватили землю Израиля. После этого был период судей, а первым царем, который основал царство в в Израиле, да, в Малхут Израиль, да, кто был первым царем? Это был Шауль, да. Шауль, он был из Беньямина. Мы будем говорить на следующем уроке, что это все дети, что это все дети Рахели. Беньямин, он как бы под Йосефом, да. Почему был именно из Беньямина, а не из Йосефа, я это объясню, когда будем учить о Беньямине. Но здесь мы видим, Шауль, он из сыновей Йосефа, да, вот это вот напряжение между царством Йосефа, что оно как бы материальным проявлением больше еврейства, как бы как оно царствует в этом мире, и Давида, что это как более духовное такое проявление, да, это перейдет от Малхут, от Машех бен Йосеф, а потом будет Машех бен Давид. Окей, я вижу, что уже присоединился Рав, который, наверное, следующий дает лекцию. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. Может быть, только еще одну маленькую вещь я хочу добавить, что когда мы понимаем, да, и мы видим все эти процессы, которые происходят сейчас с нами, и мы читаем пророчества, которые сказаны, да, о том, как будет происходить Геула, как будет происходить вот это вот освобождение еврейского народа. И мы видим, как все, что происходит, я сначала читаю пророки, потом читаю новости, пророки, так я от одних к другим иду, да, и для меня картина, она очень вырисовывается, очень ясная, очень четкая, очень понятная, да, она непонятна мне в деталях, но общие направления, они, безусловно, встают прямо перед нашими глазами, да, и то, что происходило с еврейским народом, да, то, что происходило с еврейским народом в истории, и как Йосеф в Египте, и как мы говорили, сначала царь Шауль, да, потом царь Давид, что такое Малхут Исраэль, как вообще это понятие Малхута, да, царство, оно проявляется в этом мире. Все эти вещи мы начинаем видеть уже нашими глазами. И если там, я знаю, я думаю, там, о моем прапрадедушке, да, который был там в Москве и сидел и учил Тору, и говорил каждый Песах в следующем году в Иерусалиме, да, в Иерусалиме, Бнуя, в отстроенном Иерусалиме, да, и казалось это полным безумием, во что он верит, как это может быть, только на основе пророков, то сегодня, Барух Ашем, мы видим, как еврейский народ постепенно, к сожалению, из-за страданий, из-за трагедий, возвращается к Торе, возвращается ко Всевышнему. Каждый дом наполняется Торой и святостью. И мы видим, как реализуются слова, прямо нашими глазами реализуются слова пророков, которые обещали нам то, что происходит сейчас. И это происходит на наших глазах. Я желаю вам Ишуа, да, я желаю вам полного освобождения. И Машиаха, на самом деле, скоро, да, Машиах бен Йосеф, что он не умрет, и придет Машиах бен Давид, и Машиах бен Йосеф, он приведет на Машиах бен Давид, да, и отстроится храм в Иерусалиме, как говорят пророки, и мы все удостоимся быть настоящими цадиким и жить в состоянии Малхута, проявление Всевышнего через нас, через нашу жизнь, потому что Малхут Ашем – это наш Малхут, это наш Царство Всевышнего, это наш лич, это когда мы проявляемся в этом мире как слуги Всевышнего. И таким образом наше поведение, оно проявление желания Всевышнего в этом мире. Спасибо вам и всего хорошего. Ханука Самеах.